Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Наталья Князева. Поговорим мы сегодня о сельском хозяйстве. Как раз вот сейчас весенние полевые работы какие-то в процессе, какие-то уже заканчиваются. Естественно, у людей возникают вопросы. А как все прошло? Хватит ли нам урожая вообще в этом году? Ну, будет нам что есть? И насколько все это есть будет дорого? Все это зависит в том числе от Министерства сельского хозяйства. Нам, кстати говоря, говорили в прошлом году, что завезли кучу иностранных семян, а вот в этом году мы уже должны будем своими семенами как-то обходиться. В начале года замминистра сельского хозяйства говорил, что, ну, наверное, все-таки иностранные семена мы тоже будем использовать, но, в общем-то, еще не очень понятно. Все эти вопросы сегодня будем задавать представителям Минсельхоза. В гостях у нас сегодня Бакыт Мамбетов, директор департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского хозяйства. Здравствуйте. Также у нас в гостях сегодня Адилет Наранбеков, главный специалист отдела развития растениеводства Министерства сельского хозяйства Кыргызстана. Адилет, здравствуйте. Ну, давайте, наверное, начинать с того, как у нас проходят полевые работы вообще в целом. В этом году нет ли каких-то проблем, недочетов, недомолвок? В общем, как все происходит? Рассказывайте.
Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Вот, в целях оказания государственной поддержки ежегодно Кабинетом министров Кыргызской Республики утверждает распоряжение. Тем самым определяются меры, по которым мы должны провести этот сельскохозяйственный сезонный год. Также в этом году данное распоряжение было подписано 14 марта номером 104, где были определены план мероприятий, то есть что, где мы должны что делать. Да, вот. И вот в текущем году темпы проведения весенних полевых работ идут в хорошем темпе, то есть немножко запоздали в связи с погодными условиями, то есть да, некоторые регионы, которые имеются в виду высокогорные, горные регионы, предгорные, да, они пока еще не завершили. Но в целом на более 95% к текущей дате уже завершена. То есть в некоторых районах Нарынской области сейчас вот преддверие завершения. И также в Томском районе и Сокольской области вот почти что уже завершается. Да? И именно имеется в виду по плану, именно зерновые культуры в этом году мы чуть-чуть не добрали. Так как планировали довести вот пшеницу до 250 тысяч гектаров вместе с озимым посевом. Но, к сожалению, да, мы чуть не добираем. Именно яровой сев мы планировали вот в районе 120 тысяч, но на текущую дату где-то в районе 104 тысячи гектаров мы уже посеяли, да. А вот что касается ячменя, да, вот ячмень ежегодно у нас тенденция идет к увеличению, так как у нас ежегодно уже идет рост потребления именно кормовых культур. Это связано тем, что у нас поголовье скота ежегодно увеличивается, да, и спрос, соответственно, на кормовую культуру, имеется в виду, постоянно идет спрос. А вот ячменя вот посеяно уже 215,5 тысяч гектаров. Также еще это, я как ранее говорил, это пока не итоговый отчет, да, будет еще завершаться, подводить итоги. А вот что касается вот картофеля, да, в этом году будет, то есть ожидается на уровне прошлого года. То есть таких увеличений пока не будет. То есть в районе 74 тысячи гектаров. А также вот овощных культур почти уже завершена посев. В районе 55 тысяч гектаров будет. То есть так же, как на уровне прошлого года, да. Что касается вот сахарной свеклы, один из этих продуктов продовольственной безопасности, самых более важных, да, в этом году очень хороший результат, так как в прошлом году у нас всего 9 тысяч гектаров было, а в этом году где-то 14 тысяч гектаров посеяно. Mm-hmm. То есть дали хороший результат. Это связано тем, что вот у нас действующие заводы переработчики это Каиндыкант и Кошой. Там условия договора было улучшено, да, то есть ранее принимали сахарную свеклу где-то 5,5 сомов было за килограмм, да, ну, соответственно, тонну 5,5 в зависимости от региона. А в этом году, уже вот с прошлого года, уже 6,5 тысяч гектаров. Mm-hmm. Ну, за тонну.
Не гектаров, а тонну.
Да? Например, фермер вырастил, он сдает потом... Тут налажена система, как можно сказать, как кластер, да? То есть заводу переработчики предоставляют семена сахарной свеклы, составляют договор с фермером, то есть фермер получает семена с завода, он выращивает и сдает туда же. То есть он не беспокоится, куда реализовать, как, что у него уже сбыт есть гарантированный. Ему только остается выращивать, да, вот. И в то же время вот именно сахар-песок на последние годы, вы знаете, цены какие, да, вот.
Конечно.
Выше 80 сомов, это оптово, а в розничной еще дороже. Тем самым это уже, как бы сказать, оказалось рентабельной для фермеров. Поэтому в этом году увеличение идет в хорошем темпе, да, вот до 14 тысяч гектаров. Ну, если погодные условия будут хорошие, там с поливной водой проблем не будет, мы можем обеспечить свой внутренний рынок за счет собственного производства.
Сахара?
Да.
Ага, классно. Нам не придется покупать, как в прошлом году, да?
Ну, конечно, частный сектор в целях коммерции могут завозить, но наше местное производство может обеспечить свой внутренний рынок.
Но это означает, что мы можем надеяться, что цены не взлетят, как в прошлом году, в какой-нибудь момент просто до заоблачных каких-то позиций.
Ну, цены тоже зависят от мировых цен. Так Кыргызстан сам отдельно как-то не изолирован, он не может диктовать свои цены, да? Так как вот где-то 3 года назад в России цены был профицит производства сахара, и где-то в районе 32 сомов стоило вот. С учетом доставки, представляете? В то время, помните, да, сахар сильно упал, где-то, по-моему, 3 или 4 года назад. И тем самым завод наш, Каиндыхант и Кошой, они немножко были в убытке. Так как у нас себестоимость чуть дороже, чем в России, соответственно, у нас цена должна быть чуть дороже. Потому что в России там господдержка идет хорошая, там тем более газ дешевый. Потому что 75% именно себестоимость составляет стоимость газа. У нас газ дороже стоит, поэтому у нас себестоимость, соответственно, и дороже.
Газ нужен при производстве?
Нет, да, при производстве, при переработке.
При переработке.
Да. И тем самым тут цены были вот занижены, да. Вот в текущем году вот цены в других регионах, имеется в виду в других странах, тоже выше, поэтому у нас тоже будет, рынок сам будет контролировать. Да, вот. А что касается вот масличных культур, мы после вот пандемии ощутили, что надо возобновить свой собственный производство, да?
Очень явно, да.
Цены вы заметили, да,
конечно,
как резко
да.
поднялись?
Когда особенно Казахстан не захотел экспортировать масло в один момент, было прям очень грустно. Я помню, что с 5-литровыми баклажками все с базара
бежали. Да, потому что мы должны обеспечивать свой рынок за счет собственного производства. Это в любой момент может повториться такая ситуация с закрытием границ или что-то еще, какой-то карантин, или не дай бог, конечно, да. Но в любой момент мы должны понимать, что такая ситуация может повториться. И в связи с чем вот в прошлом году в целях оказания вот фермеров, поддержки фермеров с России были завезены именно то же самое семена масличных культур. И тем самым нам удалось как бы сдерживать уменьшение именно площадей под масличных культур, да, вот в районе 17,5 тысяч посеяно в прошлом году, но в текущем году вот мы планировали до 20 тысяч довести, но, к сожалению, да, мы не смогли пока достичь такого результата. В районе где-то всего 14 тысяч посеяно. Да, тем более сейчас уже рынок уже стабилизировался, имеется в виду цены на именно масличную культуру, да? Ой, это масло растительного. И тем самым уже получается уже интерес некоторых фермеров уже посеять, потому что она менее рентабельная, да, чем другие, например, овощные культуры. Масличная культура в основном сеет на вот этот сафлор, на багаре. Тем самым, то есть она не поливается, зависит от только погодных условий. И урожайность, она может быть, сахарная свекла в этом году, планируемый объем мы не довели.
Не свекла, а масличная культура.
Масличная. А насчет свеклы у нас отличная, да, вот. По остальным культурам, да, вот вроде как бы ежегодной тенденции, да, вот картофель, я сказал, как в прошлом году, овощей тоже как в прошлом году, и то же самое бахчевые культуры на уровне прошлого года. Но именно зерновые культуры, именно, знаете, да, Таласская область у нас известна со своей фасолью, ежегодно уменьшается площадь именно фасоли в Таласской области, так как уже она более 20 лет уже превратилась в монокультуру. Ежегодно на одном и том же площадке сеют фасоль, это уже приводит к деградации почвы.
Ага.
Это приведет к разным болезням патогенным, да, вот. Но, как сказать, фермеры уже поняли, что если потерять землю, то уже все, можно потерять весь урожай, весь прибыль, и это... Как сказал этот президент Америки, да, кто потерял почву, тот потерял народ, да, это идет такой глубокий смысл, это почва, она самая важная. И сейчас уже соблюдают севооборот, многие фермеры уже начали соблюдать, именно в Таласе, да, и сеют уже многолетние травы, то есть восстанавливают землю, потому что в течение 20 лет в одном и том же месте сеять одну культуру, это... Даже по научным этим нормам не подходит никак.
Да-да-да. Да,
угу. Поэтому они уже там начали сеять другие культуры, чередовать, соблюдать севооборот. Тем самым уже в районе где-то 60 тысяч гектаров ежегодно сеяли в Таласе. Но в текущем году где-то вообще 54 тысячи уже посеяли.
Угу.
То есть где-то в районе 5-6 тысяч уже уменьшается, да, вот.
Для земли это, конечно, хорошо,
да,
но
хорошо.
Для нас не очень, да, насколько я понимаю?
Да,
для
конечно,
потребителей.
Они уже, да. Нет, внутренний рынок потребляет не особо таких много, потому что она только экспортоориентированная культура. Ну, малая часть там можно на внутренний рынок идет, а так где-то 95% он уже уйдет только в экспорт.
Ну да, не принято у кыргызстанцев как-то фасоль почему-то кушать, хотя...
Потому что фасоль... Он же, это же белок.
Угу.
Европейские страны, другие страны, где не очень употребляют мясо, они заменяют мясо белком.
Да,
то есть растительным
тестом,
белком.
Да.
А у нас, извините, покон веков мы любим кушать мясо, и мы не хотим поменять мясо на фасоль или на горох или какой-то.
Ну, да.
Да. Поэтому у нас как бы традиция такая... Пока что мы не полностью перейдем к растительным белкам.
Ну да. Я хотела спросить, как с овощами дела и с такими культурами полезными, скажем так. Я помню, в прошлом году, где-то осенью, я ездила в Ош в командировку, и ехали мы из аэропорта Аша, ну, на место пребывания, и там по бокам везде просто огромными кучами продавалась тыква. Я не поняла вообще, в чем дело, почему ее так много везде. Спросила коллегу, она говорит, слушай, ну тыкву выращивают, а ее никто не ест. Ну вот не очень у нас принято, чтобы прям тыква потреблялась какими-то большими количествами, поэтому вот здесь такие завалы тыквенные, продается она довольно дешево. Вообще у нас как люди определяют, какие овощи они будут сажать, как они будут эти овощи там реализовывать, например, и с реализацией вообще, как у нас дела в целом?
Да, реализация у нас с овощами, да. Ну, бывают иногда такие проблемы, как в прошлом году, да, насчет лука, да. Все начали там с прессы, массовой информации вот, показывать, что там цены взлетели. В то же время показывают производители, что там у них на складе гниют вот эти запасы лука, да. Спрос как бы рождает предложение, как говорится, да. И тем самым рынок сам определяет, сколько уже нужно нам какого-либо овощей, например, морковь или лук, или перец, или помидор. А у нас уже налажена система экспорта есть, имеется. Мы реализуем и в Россию, и в Казахстан. А у нас очень климатические условия позволяют выращивать очень вкусные именно продукты, да? А вот где-то пару лет назад был проведен не эксперимент, а вот в Александровке у нас, где выращивают в основном морковь, российского сорта выращивали у нас здесь, в Александровке, прям один и тот же сорт, и попробовали, по-моему, Красноярск, где-то, точно не помню, в России, да? Один и тот же сорт, в один же год посадили, вырастили, но осенью сравнили вкус, вкусовое качество, наши были гораздо лучше, да? Хотя один и тот же сорт, просто места разные выращивания. Но у нас говорят о том, что у нас солнце побольше, да, как говорится, южное азиатская страна, и у нас вода очень хорошая, горный источник, ледник, и тем самым у нас вкусовое качество прям опережает. Тем самым, ну, конечно, спрос идет. Но, конечно, мы с объемом не можем конкурировать с нашими соседями, да, как Узбекистан, там, Казахстан, у них площади, конечно, огромные, но зато вкусовое качество у нас выше стоит, чем наши соседи.
Ну, качеством берем, да, а не количеством, да?
Да. И к этому мы идем, потому что мы горная страна, у нас ограничены пахотные земли. Поэтому мы берем курс именно по качеству. А вот что касается именно реализации, да, ну, тут посредники тоже играют большую роль, потому что фермеры, они уже по своим налаженным каналам, у них свои покупатели есть ежегодные, они реализуют им. А они, соответственно, свою маржу там имеют и перепродают. Бывает иногда там зависимость от, например, в прошлом году урожай этого лука было, вот имеется в виду в соседних странах, как Пакистан, там говорили, что там урожая вообще не было, всем цены резко полетели, да? Это может сделать и посредничество эти организации. А так в целом у нас ежегодно так и производят фермеры, они уже знают свой канал, куда реализовать. Тут-то роль играют в какой-то степени посредники. То есть они хотят побольше заработать денег, тем самым специально иногда симулируют, что типа вот на рынке там дефицит там какого-либо овощей, там, тем самым хотят поднять цену. Вот видите.
Да, как у нас морковка поднялась, например, я не помню, в прошлом или в позапрошлом году, да, в какой-то момент.
Но морковку, знаете, он, как бы сказать, колеблется. В какой-то период морковка вот в Александровке, если вы проезжали там вдоль дороги, мешками продавали неочищенную морковку, мешок стоило в районе 100 сомов, даже 50 сомов были. Представляете? Люди начали уже как корм использовать. Но в то же время бывает, вот профицит бывает, дефицит. Ну, это рынок сам диктует. Это тоже зависит от урожая соседних стран. Если там урожай навалом, конечно, спроса будет меньше. Если там какая-то тоже, может, стихийные бедствия какие-то, может, заморозки, может, какие-то еще градобои или сели там.
Ну, конечно, нас туда захотят продавать.
Ну, это тоже повлияет соседние страны.
Мы себя, что касается продбезопасности, овощами обеспечиваем или все-таки нет?
Да, мы обеспечиваем с овощами. У нас, ну, конечно, не со всеми видами, но в основном в целом мы обеспечиваем рынок вот картофель, овощей. Молоком мы обеспечиваем себя, а мед... Сахарная свекла у нас бывает, то не добираем, то да. Но в этом году, если урожай в районе более 550 где-то центнеров с гектара, да, мы можем обеспечить за счет собственного производства.
Круто. Еще один вопрос я хотела задать. Вы сказали, что в этом году с пшеницей у нас не получилось так, как мы планировали, да, планировали больше посеять, получилось, что меньше посеяли. От чего это вообще зависит? Ну, то есть, понятно, что фермер сам выбирает, что он будет сажать там в этом году, пшеницу или какую-то другую культуру, но Минсельхоз как-то стимулирует людей к тому, что там, ребят, давайте вы будете сеять пшеницу, там, мы там сбыт как-нибудь обеспечим, или еще какие-то есть преференции, я не знаю, потому что, ну, Минсельхоз говорит, они посеют, фермеры говорят, а нет, мы будем сеять в этом году, не знаю, клубнику, потому что ее продать можно. Да, как вообще, ну, это,
конечно,
происходит,
я, как
процесс?
Говорю, рынок, он сам как бы диктует, да, но мы можем стимулировать, потому что мы не можем заставить фермеров.
Само собой, но вот я спрашиваю, как стимулировать?
Частный сектор у нас. Я вот с прошлого года, да, вот был подписан постановление Кабинета министров, где вот земли фонда государственных угодий, то есть фонд государственный, имеется в виду, раньше ФПС говорили, фонд перераспределения сельхозов, сейчас ГФСУ, государственный фонд сельскохозяйственных угодий. То есть она была в управлении местных айлюкмэтю. То есть они сами распоряжали, там, ну, давали в аренду или там что-то. А с прошлого года уже, после как подписали это постановление, 50% управления этих земель переходит в Минсельхозу. Она уже перешла. Получается, вот 50% этих земель уже под управление Минсельхоза. То есть мы можем эти земли дать в аренду не только частным секторам, а там предусмотрено только большим семеновским хозяйством, фермерским хозяйством, которые имеют большие площади, которые были, и кооперативам, и в то же время племхозам, которые уже имеют статус, да, первую очередь им выдавать, потому что у нас мелкотоварность, да, вот самая так, основных этих проблем, которые мы должны решать, это мелкотоварность. Uh-huh. Тем самым мы хотим стимулировать их, вот земля есть, давайте сажайте пшеницу или какую-то кукурузу или какие-то культуры, которые необходимы для продовольственной безопасности. Да?
Uh-huh.
Тем самым, да, в какой-то степени уже можем регулировать рынок, то есть не рынок, а посевы.
Uh-huh.
То есть тем самым мы можем предоставить, вот государство дает вам землю, будьте добры, давайте вот, вот завезли хорошие семена с России, вот семена, вот земля, будьте добры, давайте посеете.
Uh-huh.
Вот тем самым мы можем как-то вот регулировать. Да, вот.
Uh-huh. Uh-huh.
Это только с прошлого года уже, ну, тем, в будущем, я думаю, это будет налаживаться. Вот. Конечно, там пока еще, может, какие-то минусы есть, но в будущем это будет уже как налаженная система. И для обеспечения продбезопасности, в первую очередь, это зерновые. Мы будем как-то свой запас уже держать.
Ага.
Потому что в любой момент Казахстан, например, скажет, закройте границу, а тем самым без муки мы никак.
Ну да, но в этом году мы, получается, должны будем закупать все-таки или зерно, или муку у соседних стран, чтобы покрыть свои потребности.
Да, но ежегодно матрезерв, вот государственный фонд матрезервов, вот распоряжением, поручается закупить фермеров именно зерно.
Uh-huh.
Госзакупка идет только на пшеницу. Ежегодно в проекте распоряжения мы указываем, где-то в районе 20-25 тысяч было, но с прошлого года мы до 40 тысяч подняли,
uh-huh.
то есть 40 тысяч тонн должны закупать у фермеров.
Uh-huh.
То есть, но в то же время наши мукомольные предприятия вынуждены завозить именно казахские пшеницы.
Uh-huh.
Потому что там качество, конечно, немножко лучше. Там твердые сорта или там другие сорта. Ну, конечно, полностью они, если даже не будут перерабатывать, но они должны смешивать с нашими местными сортами пшеницы.
Uh-huh.
Для получения хорошего качества муки они вынуждены смешивать и перерабатывать.
Uh-huh.
Ну, конечно, пока рынок открытый у нас. И тем самым, пока таких запретов нет, они заводят.
Uh-huh.
Мы не можем запрещать. Тем более мы конечно. В таможенном союзе и не можем как-то запретить, давай, все, не можешь, лучше покупай наши.
Угу.
Ну, конечно, ну, по да. ценам тоже казахстанские они более дешевле, чем местные.
Дешевле? Лучше качество, но дешевле получается.
Бывает в какой-то степени. Даже с России завозят.
Угу.
Потому что там себестоимость ниже. В Казахстане земли степные, да, вот посеял, убрал, все. Там... Угу. За счет дождя поливается.
Да, на гору лезть не надо, да, как у нас?
Да.
Для того, чтобы добраться до своих гектаров. Что с семенами? Давайте об этом поговорим. В прошлом году, я помню, сам министр сельского хозяйства вот здесь сидел, говорил, что какие-то там бешеные тонны семян завозных нам привозили, и они такие классные, там, суперпроизводительные, и что вот мы сейчас, значит, их посеем, потом урожай соберем, себе семян новых заготовим, и уже получится, что нам покупать на следующий год не придется. Получилось так сделать?
Да, конечно. Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Как вам известно, мы закупили более 14 тысяч семян разных культур. Это из Российской Федерации.
14 тысяч тонн?
Тонн.
Да, 14 тысяч.
Это в прошлом году?
164 тонны. Это было позапрошлом, в 21 году закупалось.
Нет, нет, в 22-м, в начале...
В начале 22-го года.
Там этапная доставка была.
В 22-м году, да, было закуплено. Это с Российской Федерации. Также было закуплено 1000 тонн семян. Это с Республики Узбекистан. Новые сорта пшеницы. Это позволило нам и нашим фермерам сделать сортообновление и сортосмену. Если фермеры, получив семена первой репродукции, посеять, скажем, их в 2022 году, в 2023 году они получают семена второй репродукции. Значит, эти семена можно использовать еще в 2023 год, и еще в 2024 году тоже можно использовать. Тем самым мы обеспечиваем фермеров высококачественными, высокоурожайными сортами. Это пшеница, ячменя, а также масличные культуры. Наши семеноводческие хозяйства, они тоже взяли для сорта обновления семена репродукции «Элита». Они их размножают и также выдают эти семена по дотации нашим фермерам. Дотация подразумевает 30% покрытие государством семенного материала. Тем самым мы стимулируем здесь наших фермеров, чтобы они брали именно сертифицированные семена, сеяли, так скажем, сертифицированные семена и получали уже высокий урожай.
Что с семеноводческими хозяйствами у нас? Говорилось о том, что в прошлом году, да, если я не ошибаюсь, у нас была тотальная проверка семеноводческих хозяйств. Выяснилось, что чуть ли там не половина из них то ли не работает, то ли работает плохо. Там кучу позакрывали, остальным поставили условия, чтобы работали хорошо. Как сейчас весь этот процесс движется вообще? Наука у нас развивается это?
По итогам, значит, аттестации в 2022 году 96 семеноводческих хозяйств на сегодняшний день функционируют в республике. Из них это 7 государственные семеноводческие хозяйства, которые непосредственно находятся в ведении Института земледелия. Они ведут, так, как вы сказали, науку, научную часть по выведению новых сортов и также по увеличению объема действующих сортов пшеницы и ячменя.
А остальные чего делают? Остальные 89?
Остальные семеноводческие хозяйства, они тоже по
просто
плану.
Частного характера.
Да, они частного характера. Они тоже производят семенной материал. Как я вот ранее сказал, что они предоставляют семена по дотации, также и для свободной реализации.
Ага. Так, в этом году, получается, мы посеяли полностью семена, которые произвели в Кыргызстане. Или тоже в этом году закупали какую-то часть?
Нет,
в этом году закупки не было. Да.
В этом году закупки не было. В прошлом году закупка была. В этом году уже посеяны семена, все произведенные в нашей республике. Так как же, как и российские сорта, которые были завезены, так же и узбекские, и наши местные сорта.
Так, интересно. Смотрите, вы сказали, что поскольку мы в прошлом году закупали семена, в этом году это получается уже второй репродукции, на следующий год еще третий будет, да?
Там получается, смотрите, мы закупали семена, значит, репродукция элита и также первая репродукция. Элита в этом году, значит, станет первая репродукция уже.
А на следующий год вторая будет?
Да, на следующий год вторая репродукция будет. Да.
Так, а потом нам что, придется снова покупать иностранные семена репродукции элиты, или мы как-нибудь сами решить проблему?
Мы уже будем сами в дальнейшем решать эту проблему по обеспечению семенным материалом наших фермеров. Это будет полностью возложено на наши семеноводческие хозяйства.
Смотрите, я слышала очень много, если не претензий, то, по крайней мере, таких замечаний, что, например, та же самая пшеница, которая у нас сеется, вот местных сортов, скажем так, да, которые производят в нашей стране, что она по большей своей части, вот по качеству, знаете, ближе к кормовой, нежели к той, которую можно качественно перерабатывать и делать из нее там такие качественные, да, мучные изделия. Вот, говорят, что все-таки у нас с этим пока что не очень все хорошо, скажем так. Как Минсельхоз на это отвечает?
Ну, знаете, здесь зависят факторы климатические, конечно же, условия должны быть, и также и уход за посевами. В прошлом году, да, вот вы как сказали, были такие случаи, когда в Иссык-Кульской области фермеры показывали недовольство, то, что их не полученный урожай, клейковина недостаточно, и матрезерством отказываются брать, да, их. Мы провели, получается, исследование, взяли на анализы с каждого района Иссык-Кульской области. И те фермеры, которые в действительности ухаживали, как положено, вовремя посеяли, вовремя дали удобрения, вовремя, так скажем, полили, у них клейковина была достаточно высокая, 29%. А рядом же фермер, который, ну, так скажем, посеял, и оставил на Всевышнего, да, свой урожай, у него, соответственно, клейковина получилась ниже. Поэтому, да, я хочу что сказать, то, что здесь должен быть уход.
Конечно, тоже, хороший урожай не только от семян зависит.
Да.
Это семена только одна часть. Потому что это выращивание, самой технологии выращивания, это тоже очень много влияет. Не только погода, и вода, даже время полива там всякая роль играет. Поэтому все думают, что семену посеял, там он сразу получил такой урожай, такого не бывает.
Да-да-да. И, соответственно, конечно, нужно использовать именно сертифицированные семена. Надо сеять первую репродукцию. Фермерам мы вот рекомендуем сеять первую репродукцию. Соответственно, там и урожайность будет выше, и качество будет лучше.
Ну, так на следующий год будет только вторая репродукция у нас, получается.
Нет, почему? Она же у нас ежегодно обновляется. Это ежегодное будет обновление.
Так.
Ежегодно будут в 30% фермеры будут обеспечиваться именно первой репродукцией. Просто у нас есть, знаете, какая-то там, скажем, малая доля, конечно, но есть такие фермеры, которые предпочитают, купить просто у соседа и посеять.
Ага, ну у него нормально вроде бы, да, и у меня вырастет.
Да, он вроде бы хороший урожай получил, то я зачем буду там брать, я у него возьму, посею. Это, соответственно, конечно, неправильно. Эти семена, они не очищены, они не доведены до кондиции. И какая там репродукция, знает только тот фермер, да?
Да, если вообще знает, что такое репродукция.
Да, поэтому мы советуем всегда фермерам брать именно сердцевины семена. Также вот поэтому была разработана, например, дотация для обеспечения фермеров именно сертифицированными семенами. Цена устанавливается практически, ну, как на рыночной. Зато они покупают именно уже сертифицированные семена, да?
Так, это отлично.
То есть это было в целях оказывания поддержки фермерам.
Да.
То есть сертифицированные семена, она по себестоимости, конечно, дороже, чем обычные рыночные, да? Потому что там уже уход другой, уже там... Прям тщательно надо все детально, вот каждый детально, да, прослеживать. Фермерам, например, конечно, невыгодно покупать дорогую сертифицированную семена, дорогие, нежели чем вот эти обычные рыночные. А поэтому, чтобы как-то стимулировать фермеров, чтобы они посели именно сертифицированную, государство выделяет ежегодно деньги, чтобы покрыть эти 30% стоимости семян. То есть тем самым 30% государство покрывает, получается, фермер получает по 30% скидки, при том хорошие семена, качественные. И в то же время семеновские хозяйства, которые произвели семена, они тоже будут реализовать свои семена по хорошей цене. То есть государство выплачивает эти стоимость 30%. И фермеру хорошо, и семхозу хорошо. Видите? А если фермеры отказываются покупать именно сертифицированные семена у семхозов, то, конечно, этот семхоз будет в убытке, потому что он вложил свои деньги, вырастил хорошие семена, а при реализации некому продать, так как она дорогая, конечно. Тем самым эта поддержка идет не только фермеров, но и семхозов, да, получается.
Ага, так, ну и стимуляция получается, да, к лучшей работе. А вы мне еще расскажите, пожалуйста, как у нас дела с удобрениями? Я помню, что в прошлом году плохо все было, потому что все эти логистические проблемы, связанные с определенными геополитическими событиями, сильно подкосили нашу сферу удобренческую, да, сельского хозяйства. Как решили проблему в этом году? Решили ли вообще ее?
Насчет удобрения, да, в прошлом году, в начале года, с Республики Узбекистан, где в основном мы покупаем удобрения, да, это аммиачный селитр в основном, был заключен договор о поставке 100 тысяч тонн аммиачной селитры с Узбекистана. Но так как ситуация с Украиной, да, произошла, и, как вы заметили, резкий скачок курса доллара, где-то выше 100 сомов было, и в этот момент нам пришлось, так как у нас уже был составлен договор, мы первый этап 5 тысяч тонн пока вот закупили, да, вот, нам пришлось по действующему курсу покупать. То есть 100, где-то в районе 105 или 100 с чем-то сомов было. Представляете? Так как уже мы оплатили стоимость этих 5 тысяч тонн по действующему курсу, но потом уже как бы где-то после этого июня, где-то в июль месяц она уже стабилизировалась, да, курс обратно нормализировалась. А тем самым себестоимость этих минеральных удобрений, она была выше. В районе 46,5 сомов было за 1 килограмм, представляете? Тем самым потом, как уже рынок уже налаживался, то есть у нас же не только государственный закуп идет, а и частные фермеры, у нас ассоциация поставщиков минеральных удобрений, они ежегодно завозят в районе 100 тысяч тонн, даже больше даже. Тем самым, вот, если частный сектор предлагает в районе 40 сомов, государственный закупленный стоит 46 сом, конечно, фермер будет покупать подешевле. И тем самым этот вопрос не решался до конца 2002 года. Она лежала в складе Фонда государства материальных резервов. Так как уже было решено, ну, Кабинет министров подписал распоряжение о снижении цен на закупленное удобрение, и в районе 30 сомов установили цену, и где-то в течение одного месяца уже распродали. Буквально прям где-то в начале года, в январе, уже было полностью закуплено 5 тысяч тонн. Так как сейчас уже цены уже стабилизировались в районе 32 сомов, это оптовая цена, да, наши частные секторы завозят, проблем в этом году особо таких не ощущается. Ну, так цена по сравнению с прошлым годом в районе 8-10 сомов подешевле.
Даже подешевле.
Да, подешевле.
А с бензином как дела у нас?
Да, с обеспечением горючих смазочных материалов у нас проблем нету, но только в цене. Тут-то, видите, да? Вот.
Ага, да, но это главная проблема, да. Так-то да.
Ну, конечно, мы страна, как сказать, не производитель этих нефтяных продуктов. Мы вынуждены покупать в России.
Угу.
Основная часть идет оттуда. И цена, конечно, зависит от стран экспортера. То есть до августа прошлого года цена была более нормальная. Именно на дизельное топливо, солярку, да? Ну, в прошлом году в целях оказания именно фермеров, да, для проведения весенних полевых работ кабинетом министра было подписано распоряжение 181 от 8 апреля. И где-то 5 тысяч тонн дизельного топлива решено реализовать фермерам по льготной цене.
Угу.
То есть 61 сомов установили, то есть служба антимонопольного регулирования и совместно с фондом материальных резервов. И было реализовано по 61 сомов. Но в начале года, то есть где-то в мае-июне месяце, даже в июле месяце, они были особо как бы непривлекательны, так как рыночная цена была где-то в районе 62-61 сомов. Плюс еще за счет контрабандных этих завезенных ГСМ, которые, как видите, на улицах продают, в баклажках этих, да,
uh-huh.
они, конечно, соответственно, без налогообложения, и цена подешевле. Тем самым до увеличения цен ГСМ она особо не реализовалась. Да? Ну, в малом темпе, только отдельные при этих предгорные районы. А так как вот с августа резко началось поднятие цен именно на дизельное топливо, в районе 67 сомов, да, на юге даже больше было, ну, то есть 77 сомов. И резко вот началась активная вот реализация данного проекта по 61 сомов. Конечно, тут 75 сомов, а тут 61. И все начали прям требовать от Минсельхоза талон, то есть дополнительные квоты. А Матрезерв заключил договор с компанией Red Petroleum, вот эта красная заправка, вы знаете, да? И они реализуют по талонам, то есть фермер определенный оплачивает сумму на определенный объем, и Матрезерв выдает талоны номиналом 100 литров, один uh-huh. талон 100 литров.
Uh-huh, uh-huh.
То есть фермер, сколько ему надо, получает, оплачивает стоимость 61 сомов, и тем самым забирает эти талоны и в красных этих заправках заливает и уходит. В текущем году продолжение данного распоряжения было уже подписано кабинетом министров, уже 58-е распоряжение, 8-е, и 3 миллиона литров в настоящее время реализуется.
Uh-huh.
Но по цене уже 65 сомов.
А, слушайте, даже 65, когда розничная цена значительно дороже, это уже, по-моему, неплохо. Сколько у нас сейчас дизельное топливо?
70 сомов.
70 с лишним, да.
Да.
Угу.
Ну, это тоже, конечно, сейчас уже более 2 миллиона 300 тысяч уже было уже реализовано.
Угу.
То есть еще пока еще идет. Но по распоряжению было реализовать срок до 1 июня. Но было внесено изменение и продлено до 1 сентября.
Ага.
То есть остаток вот где-то миллион литров мы будем реализовать до сентября.
Угу.
Но это, конечно, да, некоторые фермеры, вот приграничные территории, которые с Казахстаном граничат, да, так как завозят контрабандный ГСМ, там, да, особо цены не привлекают многих этих приграничных регионов, фермеров. А вот отдельные, отдаленные регионы, например, Нарынский, Джалабас, ой, это Сыкульский и предгорные регионы Ошской области, например, Алайский район, они активно просят выделить дополнительную квоту. То есть Минсельхоз распределяет квоту именно по посевным площадям, в каком регионе сколько литров мы должны реализовать.
Угу.
То есть у нас объем 3 миллиона литров, мы должны вот тут распределить квоту. Но одни районы полностью свою квоту уже исчерпали, просят еще дополнительно. Некоторые районы, наоборот, не реализуют свой объем.
Угу.
Поэтому, если они не реализовали, мы перераспределили в другие районы, согласно
угу.
их заявкам. Да?
Угу.
Но сейчас вот государственную поддержку хорошая, я думаю, цена 65 сомов при рыночной цене 70 сомов. Это хорошая поддержка. Ну, конечно, полный объем не покрывает, но в какой-то степени это уже поддержка.
Ну да, да, в какой-то степени поддержка, конечно. Слушайте, ну будем надеяться, что в этом году у нас получится получить хороший урожай, что не будет у нас никаких резких неприятных скачков, как мы наблюдали в прошлом году и в позапрошлом году, то сахар у нас взлетит, то мука, то морковка вообще почему-то. В общем, будем надеяться, что все будет спокойно, но в случае чего будем к вам обращаться, дорогие гости.
Да, мы будем тоже стараться.
Придется вам, в общем-то, на наши вопросы в таком случае отвечать. Спасибо большое за беседу, рада была познакомиться. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Бакыт Мамбетов, директор департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского хозяйства, и Аделет Нарынбеков, главный специалист отдела развития растениеводства Министерства сельского хозяйства. Спасибо еще раз огромное.
Спасибо вам. Спасибо.
Буквально через несколько минут мы созвонимся еще с одним специалистом Министерства сельского хозяйства. Поговорим мы с ним о том, как у нас дела с водой в этом году. Вода у нас тема вечная, честно говоря, такая достаточно скандальная. Вот узнаем, хватит ли воды на этот год. А вы оставайтесь вместе с нами. Вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы возвращаемся в студию «Радио Спутник Кыргызстан». В общем-то, узнали мы все о том, как у нас дела с семенами, удобрениями, с весеннеполевыми работами, с посевами и со всем остальным. Мы не узнали, наверное, одно из самых главных вещей, как у нас дела с водой, потому что вот как раз-таки эта тема каждый год вызывает бурные обсуждения. Фермеры жалуются, что воды не хватает. В прошлом году, например, Минсельхоз говорил, что хватает воды на самом деле, просто ее неправильно распределяют. Но в этом году, к тому же, еще и весна, насколько я понимаю, не очень дождливая. В общем-то, хотелось бы обо всем об этом узнать. И расскажет нам об этом сейчас уже буквально с нами на связи Валерий Геннадьевич Гудник, заместитель директора службы водных ресурсов Министерства сельского хозяйства. Валерий Геннадьевич, здравствуйте, рада вас слышать в эфире.
Добрый день.
Да, давайте, наверное, поговорим о том, как у нас дела с водой в этом году. Какие планы на данный момент, хватает ли, достаточно ли, в общем-то, как у фермеров дела, все ли у них получится вырастить?
Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать о том, что в этом году мы своевременно, согласно установленных планов, подготовили ирригационную сеть к вегетационному периоду. Ирригационная сеть у нас была своевременно и качественно подготовлена к пуску воды. Второе. Все крупные водохранилища, которые у нас имеются для ирригации, они были 100% наполнены для полива. И в настоящее время из них подается вода согласно плану водопользования. Поэтому, скажем так, все намеченные мероприятия по подготовке к вегетационному периоду, они были выполнены, и сейчас осуществляется плановая подача воды водопользователям.
Так, а достаточно этой самой воды-то, собственно, для водопользователей?
Значит, на сегодняшний день, учитывая, даже все-таки мы считаем благоприятную погоду, у нас эти дожди немножко, скажем так, сгладили жару, и поэтому сейчас вода, согласно заявкам водопользователей, гарантированно поступает им на поля.
Так, еще один вопрос. Насколько я помню, по крайней мере, в начале этого года говорилось о том, что, если я не ошибаюсь, около 1 миллиарда сомов выделяется на починку, скажем так, в общем-то, на налаживание ирригационных систем в Кыргызстане, которые уже давным-давно изношены. Как вот эта работа проводится? Или, может быть, она уже проведена и деньги реализованы? Расскажите, пожалуйста.
Значит, здесь также деньги нам выделяются. Недостатка в финансах мы сейчас не испытываем. Работы проводятся. Первые работы у нас начались еще даже в январе месяце. Работы идут по механизированной очистке каналов, коллекторно-дренажной сети. Также восстанавливаются гидротехнические сооружения. Гидропосты были восстановлены к подаче воды. У нас все по графику. Работы, где каналы у нас с водой идут, то продолжаются работы в надводной части. Завершение плана капитального ремонта на 2023 год мы произведем в конце года, в четвертом квартале, когда уже водоподача остановится, фермеры уже воду просить не будут у нас, каналы освободятся от воды, и мы завершим намеченные планом работы вот на 2023 год.
Еще один вопрос. В прошлом году, насколько я помню, было много, ну, скажем так, если не кривотолков, то споров, по крайней мере, точно. Фермеры говорили, что им воды не хватает. Минсельхоз говорил, что воды на самом деле достаточно, просто фермеры ее как-то неправильно между собой распределяют. И, в общем-то, проблема это далеко не министерство и не департамента водного хозяйства. Скажите, пожалуйста, какая-то работа с фермерами проводилась? Может быть, я не знаю, превентивная, объясняли людям, как правильно с водой обращаться, чтобы подобных ситуаций не происходило? Или вы исполняете исключительно вот функции по, там, я не знаю, очистке ирригационных каналов и подаче воды?
Ну, безусловно, я хочу сказать о том, что в каждом случае при обращении жителей, что где-то есть проблема с водой, наши специалисты, гидротехники, работники водного хозяйства в регионах, они обязательно встречаются с этими людьми, с тем, кто обращался, разбираются в ситуации, и если там имеет место какое-то действительно неправильное распределение воды, то эти вопросы сразу же решаются.
Хорошо, спасибо большое. Ну, в общем-то, судя по нашему с вами разговору, я могу сделать вывод, что воды у нас в этом году достаточно, по крайней мере, проблем не предвидится, и в случае чего фермеры могут напрямую в Министерство сельского хозяйства обращаться со своими бедами, министерство должно будет им помочь.
Ну, скорее всего, наверное, не в министерство, а у нас в каждой области, в каждом районе есть служба водного хозяйства. И надо с ним на местах решать все вопросы. Потому что, скажем так, проблемы, если возникают на местах, то их быстрее решить на уровне района. Поэтому мой совет – это надо им обращаться в районное управление водного хозяйства.
Хорошо, спасибо вам большое. Я напомню, что на связи у нас был Валерий Гудник, заместитель директора службы водных ресурсов Министерства сельского хозяйства. Ну что, обсудили мы сегодня тему того, как у нас в этом году будет складываться в целом вообще посевная, какого урожая нам ждать. Все это пока что планы. Будем следить за развитием событий. Естественно, в Минсельхоз будем обращаться еще. А вы пока оставайтесь на волнах радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.